Вот, хорошо. Если в нашем писании куча ошибок, что же нам тогда делать с этой ошибкой? Как бы вот, что делать с этим писанием? Вот интересно, давайте мы переадресуем этот вопрос вам. Я переформулирую его сейчас так. А встречались ли вам случаи, когда вот вы читаете писание и думаете, нет, вот здесь это они ошиблись?
Мы немного встречались, но немножко косвенно, когда мы это изучали методы изучения Библии, или герменевтика, я не помню, да? Переводы, его сравнили перевод синодальный, перевод Кассиана.
Ага.
Вот, и там даже перечислять очень много. Если читать их параллельно, там в некоторых местах просто смысл меняется.
Да. Значит, давайте по этому поводу сразу скажем следующее. Безошибочны только подлинники Священного Писания, а не переводы. Любой перевод, к сожалению, страдает некоторой ошибочностью. Интересно, что далеко не все с этим согласны. Допустим, перевод Септуагинта, это греческий перевод Священного Писания, греческий перевод еврейского Писания, выполненный в Александрии в III веке до Рождества Христова, многие считали богодухновенным. Вот как Бог вдохновил оригиналы, так Бог вдохновил этих переводчиков. Даже существовала легенда, что Ветхий Завет переводили одновременно 72 человека. Вот когда они собрались вместе и посмотрели и сравнили свои переводы, оказывается, что у всех 72 перевод получился одинаковый. Ну, очевидно, что это легенда. Вот. Ну, хотя бы потому, что сегодня существует масса рукописей Септуагинты, и рукописи отличаются друг от друга. Вот как могло получиться, что если это был особый какой-то перевод, рукописи столь отличаются? А во-вторых, потому что одному человеку, ну, не осилить, не перевести такую глыбу, как Ветхий Завет с еврейского языка на греческий. И в-третьих, наконец, потому что при всей своей образованности, как сегодня признаются вам даже сами евреи, еврейские ученые, люди, переводившие Септуагинту, еврейский язык знали плохо. И некоторые ошибки, которые они совершили, связаны просто с незнанием еврейского языка. Вот не поняли какое-то слово, не поняли сочетание, не поняли фразу. И допустили ошибку. Ведь, ну, скажем, псалмы переводить, задача просто. И если вы сравните разные переводы псалмов, вы увидите, сколько они отличаются друг от друга. То же самое относится, допустим, к книге Иова. Это особый язык. Он просто покоряет своей сложностью. Вот, значит, переводчики ошибались. Могли ошибиться. Интересно еще и вот что. Опять-таки я забегаю вперед, но поскольку приходит это к слову. В XIX веке, когда шла работа над синодальным переводом Священного Писания, или тем переводом, который потом стал называть синодальным, существовали некоторые правила, которым должны были следовать переводчики. В частности, одно из правил было таким. Вот если вы переводите и видите, что древнегреческий текст или греческий текст Нового Завета отличается в чем-то от старославянского, церковнославянского, то вы в своем переводе должны следовать церковнославянскому тексту. Потому что церковнославянский текст тоже считался в какой-то степени богодухновенным. И еще, если вы видите, что возможно несколько прочтений, несколько толкований, несколько даже переводов древнегреческого текста, вы принимаете тот, который был в церковнославянском. Вот, то есть, очевидно, уже были определенные подходы к переводу Священного Писания, что делало перевод потенциально ошибочным или подверженным ошибкам. Ну, тогда вопрос, а что же делать, чтобы застраховаться таким-то образом? Ведь неприятно, если ты читаешь Библию и думаешь, это вот так напереводили плохо, или это в оригинале какие-то проблемы, или еще что. Что делать? Ну, первый, самый такой приходящий в голову ответ – учить языки, греческий и еврейский. Но только учить языки надо серьезно и тратить на это достаточно много времени. Вот со мной случилась вещь, которая случается со многими начинающими студентами в свое время. Через месяц изучения греческого языка я понял, что Евангелие от Иоанна неправильно переведено. Вот. Причем эту ошибку допустили и русские переводчики, и американские переводчики. Значит, и единственные, кто перевели правильно, это свидетели Иеговы, между прочим. Потому что, читая Иоанна 1.1, я его просто перевел. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было божественно. У нас не Бог, а божественно. Вот так это было, то, что или Бог был словом, и Бог был вот таким словом. Вот, я побежал к профессору сразу же. Оказывается, я не знал одного правила греческой грамматики, достаточно важного и, не такого уж сложного, но просто в первый месяц его не изучают. Его изучают где-то позже уже. Вот, когда он мне это объяснил и показал, как все это работает, тогда мне стало понятно, что, оказывается, мое откровение было просто по незнанию. Вот, и как открыл, так и закрыл на место. Вот, поэтому один вариант — изучать языки. Но, во-первых, здесь есть опасность что-то сделать по незнанию. Во-вторых, есть еще одна опасность. Какое-то место не понимаешь в переводе, открываешь в оригинале и видишь, что понимаешь еще меньше. То есть как было непонятно в переводе, так осталось непонятно в оригинале. Некоторые переводы делают так, чтобы все было очень просто. Например, у меня сегодня с собой есть перевод Валентины Кузнецовой. Там все очень просто. Но ведь она иногда не переводит, она просто толкует. Возможно, несколько значений. Она просто берет одно и истолковывает. Задача переводчика тоже задача непростая. Ну, давайте вернемся на минуточку к Евангелию от Иоанна. Первая глава, в самом начале, по-моему, 5 стих, если я не ошибаюсь. С чем переводчики-то работают? И как, о чем здесь речь, когда мы говорим о ошибке? «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Ну, вроде все нормально. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Но штука в том, что слово «не объяла» по-гречески очень многозначно. «Свет во тьме светит, и тьма...» И дальше это слово можно приводить несколькими способами. Бывают случаи, когда самим переводчикам становится трудно. Например, 1 Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. «Но если сердце наше осуждает нас, то коли паче Бог». Вот сам по себе этот стих, его исследователи называют «крест переводчика». Ну, знаете, либо по типу «нести свой крест», либо по типу «когда тебя распинают». Потому что сложно понять, что имеется в виду. Один французский исследователь назвал это великим французским словом «унгалематья». Я боюсь, неправильно произнес, конечно, в смысле произношения по-французски. Вот. Имеется в виду неразбериха. Переводчику приходится пытаться понять, что же сказал в данном случае Иоанн. Петр пишет о том, что в посланиях Павла есть нечто неудовразумительное, но когда мы читаем второе послание Петра, он хочет сказать: «Ах, Петр, Петр, а в твоих посланиях разве нет?» Тоже есть. Вот переводчику приходится со всем этим работать и давать ответы на вопросы. А если два разных переводчика отвечают на эти вопросы по-разному, получаются разнящиеся, отличающиеся переводы. И кто после этого сможет сказать о безошибочности некоторого перевода? Если учителя Священного Писания будут давать ответ за всю ту ересь, которую мы иногда учим. Вот мне иногда интересно, как Бог спросит с переводчиков Священного Писания. Вот. Поэтому там, в Америке сейчас это решают, и появляется еще одно решение. Вышли буквально недавно два перевода, которые следуют вот этой тактике новой. Тактика такая: к каждому стиху спорному делать примечание и в примечании выписывать все возможные варианты и объяснять, почему предпереводчики сделали именно так. Ну, конечно, хорошо для исследователя. А теперь представьте себе, что вы с кафедры читаете текст Священного Писания, а потом говорите: теперь я хочу перечислить вам возможные варианты перевода. Вот. Вы не просто погубите проповедь, вы не достигнете цели, вы не будете проповедовать о Слово Божие, вы не будете говорить около Слова Божия. Так что, конечно, безошибочные оригиналы, но не безошибочные переводы. Причем есть еще вещи к Священному Писанию, которые, наверное, к ошибкам относить нельзя. Например, нельзя требовать от Священного Писания научного языка, научного способа выражения. Ну, мы с вами также говорим: солнце всходит и заходит. Мы отлично понимаем, что это не солнце заходит, а Земля движется вокруг солнца. Мы говорим на языке своего времени. Просто такая образность приемлема сейчас. В Библии многие вещи говорились тоже на языке того времени. Точно так же Библия использует, допустим, округленные числа. И вот, значит, не обязательно дает какие-то научные выкладки, она просто не для этого, не просто для этого написана, не для этого написана. Библия иногда округляет. Библия использует литературные приемы, допустим, где поэзия, где проза. В поэзии какие-то вещи допустимы, в прозе они недопустимы. Еще Библия иногда говорит так, чтобы людям было понятно, чтобы простому человеку было понятно. И я хотел бы здесь показать вам разницу между ложью и адаптацией к человеческому языку. Вот, допустим, скажите, пожалуйста, скажите мне «я», слово «я», те люди, у которых есть дети. Есть кого-нибудь дети из вас?
Есть.
Есть дети. Вот интересно, самому старшему из детей 17 лет, а самому младшему скоро родится. Хорошо. Вот, допустим, 5-летний ребенок или 7-летний ребенок спрашивает родителей, откуда дети появляются. Да, значит, есть несколько возможных ответов. Ответ первый. Подрастешь, узнаешь. Но это мы не отвечаем на вопрос, да? Мы уходим от вопроса, от ответа. Ответ второй. Аисты приносят, там в капусте находят и приносят. Ответ третий. В магазине их покупают, детей. Вот. И второй и третий ответ ложны. Это откровенная ложь. Мы, конечно, можем сказать ложь во спасении и так далее, но это ложь. Вот. Ответ еще один. Начать объяснять взаимодействие сперматозоида и яйцеклетки. И прочитать ребенку лекцию по анатомии. Ну, скорее всего, он ничего не поймет. Ну что ж, друзья, мы ответили на вопрос. Ответ пятый. Объяснить. Мама, папа очень любят друг друга, и Господь очень любили друг друга, и Господь нам послал тебя. Если он спросит, откуда я появляюсь. Или Господь посылает детишек к родителям. Вот этот ответ отличается от первых нескольких, которые я предложил. Почему ответ этот отличается? Потому что ответ этот правильный. Но ответ этот рассчитан на понимание ребенка в данный момент его жизни. Понимаете, мы не соврали. Мы не сделали ошибку. Мы ответили на вопрос так, как ребенок это может понять. Точно так же и в Священном Писании. Божье откровение прогрессивно. То есть оно развивается. Скажем, Адаму и Еве было открыто, было буквально приоткрыто немножко, было открыто одно. Но сначала им, кстати говоря, было открыто все, да, а после грехопадения было закрыто все. И они были изгнаны из общения с Богом. Все стало совершенно по-другому. Потом Аврааму Бог приоткрывает, он дает Аврааму обещание. Вот землю обещает, благословение обещает, обещает произвести от него народ. Но об этом, да, но, это, но мы пока не знаем, как это будет осуществляться. Потом уже Исааку, Иакову и дальше уже Давиду проходит время, Давиду во второй книге Царств, 7 глава. Снова Господь открывается, но открывает еще больше. Ветхозаветные пророки ждут прихода Мессии, не понимая, как это будет происходить. Даже Иоанн Креститель, последний из людей времен Ветхого Завета, я не имею в виду исторический, я имею в виду богословский, не понимает до конца, но Христос к нему приходит, и начинается новая эра, новое время. Вот Иоанн Креститель оказывается последним из людей того времени, а тут пришел Христос, открылось нечто неизмеримо больше. И вот человечество постепенно возрастает в понимании богословских истин. Ну что там человечество? Такой же путь проходит каждый из нас в нашей христианской жизни. Представьте себе, что вас на второй день после вашего обращения посадили вот на этот курс. И вы сидите и все слушаете это. Не знаю, что бы с вами было. Наверное, вы бы достаточно быстро отсюда убежали. Представьте себе, что новообращенного из вашей церкви, который покаялся, например, в это воскресенье, ему прямо сказали: слушай, ты покаялся, иди сюда, в колледж, с нами будешь учиться, все, давай, это самое, братец, нормально, действуй, ты, это самое. Мы сейчас с тобой через все перепрыгнем, будешь быстро самым просвещенным человеком. Вот, это не будет работать. Значит, Бог какие-то вещи открывает людям, руководствуясь их пониманием. При этом, однако, Иисус никогда не приспосабливается к человеческому греху. Что я имею в виду? Помните, как он высказывается по поводу фарисеев? Что он говорит? Кто они такие? Стена подбеленная – это не он, да? Это...
Гробы
крашеные. Да, рабы, да, гробы крашеные, вот. Гробы крашеные. Слушайте, неужели Иисус не мог обладать хотя бы какой-то политической корректностью? То есть он понимал, что рядом с ним фарисеи, и сказать, может быть, человек, конечно, не совсем прав, может быть, эти люди не совсем правы, но что-нибудь так помягче сказать. Нет, он никогда не подделывается, не адаптируется к человеческой ошибке. К нему приходят и говорят ему, рассказывают ему эту историю про ту бедную женщину, у которой было сколько там мужей? Семеро, да?
Пять.
Первый умер, там, второй, третий, пять братьев. Да. Первый умер, второй взял в жены. Семь. Все, это уже под конец дня, ребят. Семь братьев. Первый умер, второй взял, второй, там, третий. Наконец умерла и жена. Тоже понятно, этого как бы следует, да, в конце концов. Этого следовало ожидать. Вот, совершенно невероятная история. История явно для того, чтобы, поиздеваться над верой в воскресенье. Вот. А Иисус им говорит: не знаете ни Писания, ни силы Божией. Понимаете, он не сказал им: ребят, давайте вы немножко поосторожнее, немножко поаккуратнее. Тут что-то совсем уж напридумывали там и так далее. Нет, не знаете, все. Вот это тонкая грань. Иисус говорит Никодиму: ты учитель Израилев, и этого не знаешь. Как ты этого не понимаешь? Ты учитель, и ты этого не понимаешь. Он не обходит острых углов. Своим ученикам он говорит все как есть. Грешному человеку он говорит как есть. Если мы грешники, он нам говорит: ты грешник. Мы, люди, иногда обходим острые углы. Вместо того, чтобы сказать... Допустим, я согрешил, я соврал или обманул человека, мы можем, допустим, сказать: я представил факты в несколько ином свете. Вроде как по-другому, да? Вообще взрослые люди вот в этом изощряются очень таких, знаете, так сказать, чтобы это не звучало оскорбительно. Вот, Иисус вот такой адаптации никогда не делает. Значит, да, действительно, Библия о некоторых вещах говорит ненаучным языком, использует приблизительные цифры, приблизительные числа, говорит образно. Но при этом о грехе, о праведности она не говорит никогда образно. Ибо все согрешили, ни в коем случае не значит, чтобы ибо все как бы согрешили, типа согрешили. Да, типа согрешили. Один в молодежной церкви выходит ну, сейчас эти самые выражения, типа, как бы, типа, вот, распространены. Выходит лидер прославления, такой в этой самой, в кепочке, вот, берет гитару и говорит следующее. Ну, ребят, ну, поскольку мы тут все как бы христиане, давайте, типа, встанем и как бы прославим Господа. Если вы как бы христиане, то можно, типа, встать и послушать вроде проповедь. Да, и потом, типа, Господь, типа, призовет как бы в рай, да, понимаете? Вот, да. Как, вот, когда новый русский пришел, новый русский заблудился в лесу, там звонит по мобильнику, мобильник не работает. Да, он взял пальцы веером, говорит, ну, это, типа, ау. Да, типа, ау. Вот, типа, Христос никогда так не общается, понимаете? Он говорит, сейчас еще одно словечко использую современное, он говорит конкретно. Но остаются вопросы. Остается вопрос, связанный с тем, что... с тем, что иногда в Библии действительно существуют, возникают сложности, действительно сложные места. Ну, например, даются, приводятся разные цифры, разные числа. В одном месте идет одно число, в другом несколько другое число. Обычно, если мы, допустим, сравниваем, такие вещи возникают, если мы сравниваем книги царств и книги Паралипоменон. То есть и то, и другое содержит некие перечисления, числа, но в одном случае одно количество называется, в другом случае называется другое количество. Чтобы не быть голословным, давайте посмотрим одно из самых известных мест. 1 Коринфянам, 10 глава.
«Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем удодействовать, как некоторые из них удодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи».
Угу, спасибо. К 8 стиху какие у вас есть параллельные места? Ссылочка.
Число 25 глава.
Теперь давайте сравним с параллельными местами. А там 24 тысячи. Прямо в графе «Параллельные места» нам указывают на место с другими цифрами. Вот у Павла 23 тысячи, а здесь 24 тысячи. А при чем Матфей? Это же Павел. А, да, он не налоговик, он этот самый, да, богослов. С математикой у него не лады. Ага, хорошо. А тогда такой вопрос, а как погиб Иуда? Иуда Искариот.
Потому что в одном месте сказано, он не зринулся, он другом повесился, да?
Да, да. Давайте найдем эти два места.
И даже по Саулу написано, где самоубийство попал.
Это даже ошибка, кстати, не в числах состоящая, а в фактах. Давайте найдем сначала с Иудой, потому что здесь мы можем найти два, да, деяния. Пожалуйста.
Первое деяние.
Вот. Нет, вот. Первое место. Да. Первое деяние.
Первое деяние. Мы уже поняли вас.
Ну, а вы никогда не читали деяния Павла и Феклы? Павла и Феклы. Или Фекла переводит иногда.
Он сначала повесился, а потом не зринулся в ад.
Давайте прочитаем стихи сначала. Сначала из Евангелия. Да. Так вот, что он, собственно, сделал? Что он повесился или он удавился?
Ну, может быть, где-то ногами.
Угу. Пузо спороли, да, а как же все-таки будет? Да, значит, есть несколько подходов к решению таких мест. Те люди, которые скажут, что в Библии есть ошибки, просто скажут, ну это очередная ошибка, это разные традиции. И решать там ничего не нужно. Те люди, которые скажут, нет ошибок, попытаются найти ответ. Опять-таки, и среди людей, уверенных в безошибочности Священного Писания, опять же, есть два лагеря. Одни любыми путями попытаются найти решение любой проблемы, любого противоречия в Библии. И по поводу Иуды здесь есть разные предположение. Одно из них, допустим, что он повесился, но веревка не выдержала, он опрокинулся, вот, и там был камень, и он упал на этот самый камень, и тогда разверзлась его чрево, и внутренности вот вывалились. Да, другое есть предположение по поводу того, что слово «удавился» могло иметь несколько разных значений. Вот у Эриксона этот пример приводится в его описании богодухновенности и безошибочности. Вот. Есть, я сейчас точно сходу его не помню, но есть достаточно красивое объяснение. Те, кто читает Эриксона, его прочитают. Вот, то есть существуют объяснения абсурдные, и есть объяснения, ну, действительно хорошие, интересные. Вот. А есть люди, которым я принадлежу, вот лично, просто могу сказать, что мне эта позиция кажется наиболее приемлемой. Есть люди, которые скажут так. Да, в Библии существуют темные непонятные места. Мы можем предполагать, каким образом решаются эти проблемы. Но при этом существуют места, решения которых, или существуют вопросы, ответов на которых мы в этой жизни не найдем. Вот мы этого никогда не будем знать. И нам нужно успокоиться тем фактом, что Бог каких-то вещей нам не открыл. Но есть ведь немало вещей, которые нам бы хотелось знать, но в Библии это не сказано. Допустим, в Библии очень мало сказано про рай. Но есть, в конце концов, конечно же, откровение Иоанна Богослова, но подробностей там нету. На вопросы, даже детские вопросы, типа «Будет ли моя любимая киска в раю?», мы затрудняемся ответить. Есть и ад. И есть в Библии описание ада, но тоже недостаточно подробные. Вот Данте Алигьери знал про ад больше, чем авторы Священного Писания, и в Божественной комедии все это описал. Но это, простите, не богодухновенно. Иногда приходится домысливать, додумывать. Вот. Но какие-то вещи, которые нам вроде бы интересны, Господь нам до конца не открыл. Очевидно, и по поводу параллель, и по поводу мест, содержащих ошибки, противоречия, мы можем сделать две вещи. В одном случае мы можем посмотреть другие места Библии, посмотреть комментарии, попытаться найти, как же люди согласуют эти сложные места. Но не факт, что прочитав их мнение, мы найдем что-то такое, что покажется нам убедительным. Тогда нам, может быть, придется сказать, вы знаете, в данный момент я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, типичный пример про женщину, где говорится, впрочем, спасется через чадородие. Ну, объяснений существует масса. Что это значит? Одно объяснение означает, что Бог ее сохранит, не спасется, в смысле спасения вот от греха, а Бог ее сохранит, когда будет рожать ребенка. А другое объяснение, что спасется через чадородие, то есть через рождение малыша Иисуса, то есть это не свое чадо, а вот малыш Иисус. Есть и другие объяснения этого места. Не знаю, я когда их читаю, ни одно из них не кажется мне достаточно убедительным, чтобы вот обеими руками проголосовать и сказать, да, вот это место значит именно вот так. Ну что же делать? В Библии достаточно много мест понятных, который мне, ну, по крайней мере, научиться бы соблюдать неплохо. А человеческая природа такова, что нас тянет к непонятному. Как вы разговариваете с неверующими? Они вам говорят, ну что, неужели так обязательно принять Христа? Да, друг мой, обязательно. Ну а как же какой-нибудь китайский мальчик, который сидит там у себя в Китае и никогда про Христа не слышал? Подожди, речь идет о твоем спасении, а не про китайского мальчика. Вот как же? Или там мусульманин, который своему Аллаху молится всю жизнь, там, сколько раз в день положено. Вот, а про Христа никогда не слышал. Ты готов принять Христа? Пока я не разберусь с этим мальчиком, не готов. Интеллектуально это не вполне честно, на самом деле, потому что с мальчиком Господь, наверное, разберется и сам. Хотя, с другой стороны, мне понятно вот это желание докопаться, найти ответы. И методы изучения Библии, которые вы изучали, которые вы узнали теперь, я думаю, после ваших курсов, у вас были такие курсы. И та книжка, которую вы читали к этому курсу, как читать Библию, видеть ее сущность, я думаю, поможет вам. Да, я думаю, поможет вам с такими вещами работать. И, наконец, есть книжки. Я не знаю, переведено ли что-то на русский язык. По-моему, нет. Но, например, есть книжки типа «Энциклопедия библейских трудностей». Глисон Арчер написал такую книгу. Он там сделал вот что. Он взял огромный том, по-моему, страниц 800 или 900. Он взял трудные места Священного Писания и по каждому из этих мест предложил несколько существующих точек зрения, предоставив читателю возможность выбрать. Вот. По каким-то местам, трудным местам Священного Писания, все очевидно. Вот, допустим, Христос, который был распят на третий день, а получается, что там только вечер, пятница, суббота и утро, воскресенье. Но, извините, воскрес на третий день, да, не, конечно же. Вот. Но учитывая то, как они считали дни, как они считали время, понятно, откуда три дня. Немножко сложнее, правда, со сравнением Христа и Ионы. Три дня и три ночи. Вот Христос три ночи не был распят, не был в могиле, в гробнице. Тут можно сказать о том, что это некая образность, некий момент образности. Вот. То есть определенные трудности в учении о безошибочности Священного Писания есть, но трудностей в учении об ошибочности Священного Писания куда больше. Учение об ошибочности Священного Писания оставляет нас в вакууме. Мы... Тогда нам с вами не на что будет опереться. Вот тогда... Читая что-то с утра, читая какой-то библейский текст с утра, я должен буду еще разобраться, а где он говорит правду, а где говорит ложь. Еще тогда получается одна вещь. Тогда я, человек, начинаю судить Бога. Или я, человек, начинаю судить Божие Слово. То есть я буду решать, что Бог на самом деле в этом хотел сказать. И получается вроде бы так. Вот. Боже, я, конечно, понимаю, что здесь написано. Но, наверное, ты хотел сказать вот что. Вот, а Бог не нуждается в моем суде и в моем оправдании. Вот я нуждаюсь в Божьем оправдании, а грозит мне Божий суд. Вот, еще по поводу безупречности и безошибочности Писания у вас, по-моему, есть в учебнике материал, да, в том, что вы читали. А там очень коротко изложены в основном те же самые истины. Есть ли вопросы по этой части нашего занятия, наших занятий?
Что с Иудой там?
Что с Иудой, там есть смысл взять комментарии, потому что, я говорю, для меня, вот я видел вариант, который мне понравился в Эриксоне, если кто-то найдет, можете принести даже завтра. Есть более или менее приемлемое объяснение. Но Эриксон, кстати, тоже не стоит на позиции людей, которые стремятся все объяснить. Он говорит, есть вещи необъяснимые. С Иудой что-то есть, а с другими объяснений не существует. Вот, но то, что он упал на камень и разбился, это, мне кажется, просто натянутым. Мы пытаемся притянуть одно к другому, начинается притягивание за уши. А знаете, что я не люблю? Не люблю, когда, ну, допустим, человеку нужно какую-то мысль провести. Вот он книгу пишет или проповедует, ему нужно мысль провести. И он начинает за уши притягивать библейские стихи к этой мысли, чтобы ее как-то подтвердить. Вот, может быть, совершенно неверно истолковав эти стихи, ну и получается не очень хорошо. Так что с Иудой надо посмотреть, что пишет комментатор, но это действительно один из тех сложных случаев. А вот насчет 23-24 тысячи, между прочим, это классическое объяснение, которое вы дали. Некоторые умерли сразу, а некоторые умерли позже, может быть, на следующий день. А там одни были ранены, но не сразу умерли. Но слушайте, но ведь опять-таки это довод наш, это домыслы наши. Там написано 23 или 24. А есть и другое объяснение, что для авторов не важна была такая уж точность. Больше, меньше 1000 в данном случае не важно. И откуда мы знаем, что там именно 23 тысячи, а не там 23 452 человека? Вот. Есть тоже интересные вопросы насчет... Там, какие колена Израиля? Потому что списки не совсем одинаковые. И когда вы будете изучать эти книги, вы будете касаться, я думаю, таких вопросов. Будете слышать некоторые объяснения.
Можно еще вопрос?
Ага.
по Иуде, пожалуйста.
Да, 27 глава Матфея. Тут написано, вот, когда он пошел, удалился, что они взяли совещание, деньги купили землю горшечника. 9 стих написано. Тогда сбылось реченное через пророка.
Ага.
Угу. Не говорит, и взяли для серебряников, цену оцененную и так далее. Но это цитата взята из пророка Захарии.
Совершенно верно. Значит, перепутал Матфей, когда цитировал или нет? Перепутал двух пророков, да? И еще здесь же сразу вопрос, а насколько вообще точно цитируют в Новом Завете? Дело в том, что иногда, когда Новый Завет цитирует, Ветхий, возникают неточные цитаты. Вот. Значит, как нам быть с этими вопросами? С этими вопросами быть примерно так. Опять-таки, есть несколько взглядов, и я не знаю, какой взгляд здесь лучше. Почему? Вот почему. Очевидно, это не Иеремия. Некоторые места, насколько я знаю, какие-то места в Иеремии близки к этому, то есть похожи. Какие-то цитаты из Иеремии можно притянуть за уши. То есть показать, что может быть это вот то самое. Но скорее здесь работает другое объяснение. Помните разделение в Ветхом Завете на закон, здесь Тору, там закон, да? Закон пророков и Писания. Вот мышление наше сегодняшнее, мы мыслим книгами и главами. Знаете, как вы, например, допустим, вы заканчиваете читать Библию на 11 главе от Марка, на следующий день начинаете 12 главу. Вот у людей в то время такого мышления не было. Для нас важна глава и стих. Но разделение на стихи появилось уже очень поздно. В позднее средневековье оно появилось. До этого на стихи не делили. Люди мыслили целиком, огромными категориями. А вот для Ветхого Завета пророки были одной категорией. И вот пророк Иеремии, пророк Захария, в данном случае для Матфея, извините, что в лоб, что по лбу. Вот буквально, потому что это все один, это один и тот же корпус. Они так не различали. Но здесь слабость этого объяснения в том, что почему он не сказал просто, как говорит пророк. Ведь в других местах именно он так и делает, ибо написано, или сбылось реченное через пророка. Они не уточняли, какого пророка, потому что на самом деле было неважно. А здесь он уточнил, и мы цепляемся, ах, не тот пророк сказал. Вот. А для них, собственно, было и неважно, какой из пророков сказал, потому что это часть общего такого большого произведения, которое воспринималось уже как единое целое. Я понимаю неполную удовлетворительность таких, вот такого построения, но опять-таки другой вариант ответа – это находить в Иеремии что-то подобное, хотя цитата, все-таки точная цитата не из Иеремии взята. Еще хорошо было бы интересно, если бы были рукописи Иеремии, в которой, ну, скажем, старые рукописи или старые переводы, в которых такая цитата была бы. Но этих рукописей нет. Иеремия такого не говорил. Вот, так что, возможно, перепутал пророка просто потому, что ему это было, ну, не столь важно. Вот, хорошо, сейчас у нас перерыв.